Благовестие в мегаполисах. Что надо иметь в виду? Вот посмотрите, маршрут человека из мира в церковь, он проходит через четыре категории. Первое. Человек не знает Бога и не знает нас. Мы с ним встречаемся на улицах Москвы. Он не знает ни баптистов, кто такие баптисты верующие, он видит его в первый раз. Он слово «Бог» только слышал в анекдотах. Он никогда Библию не читал, и он не знает Бога и не знает верующих людей. Второй этап, это человек не знает Бога, но знает уже нас, мы с ним установили контакт. Третий этап, человек знает нас, но знает о Боге, но не Бога. Имеет какие-то представления, он первый раз Евангелие прочитал. Ну и четвертый этап, это выцерковленных людей, которые знают и нас, и знают Бога. Так вот, что важно. Невозможно человека, мы так заметили статистически, из первой категории перевести в четвертую категорию сразу. Как бы нам это хотелось в идеале. Чтобы человек, не знающий Бога, не знающий нас, сразу пришел в церковь и сразу был бы воцерковленным. Сразу заявил бы, я хочу покаяться, хочу быть членом церкви. Так это не работает. Есть четыре категории или четыре вот таких вот направления людей, и в каждой из этих категорий должны быть посвященные люди, которые должны знать, как работать с этими людьми. Итак, как веровать в того, о ком не слышали, и как слышать без проповедующего. Нужны люди, которые знают, как работать с людьми невоцерковленными. Значит, что нам Господь послал, какое понимание? Необходимо планомерно работать с людьми, не знающими Бога, устанавливать с ними контакт, затем знакомить их с Евангелием, а затем их приобщать к церкви через группы ученичества. Что мы можем делать для каждой из этих категорий людей? На первом этапе, вот озаглавим эти категории 1, 2, 3, 4, и по порядочку я хочу рассказать, как мы работаем в каждом из этих направлений. Итак, первая категория – человек не знает Бога и не знает нас. И на этом этапе мы можем с ним установить контакт на улице, физически общаться с ним или пригласить его к себе в дом, на чаепитие, соседи наших, придумать какой-нибудь семейный праздник, дать ему газету или еще что-либо. А также мы можем установить с ним контакт виртуальный, онлайн-контакт. Сегодня 99% москвичей находятся в интернете и там решают все свои житейские вопросы. Там они покупают билеты, запчасти и так далее, и так далее. И мы находим, что на людей можно одинаково влиять, как лично, я бы сказал так, в личном контакте, а также через виртуальные некоторые инструменты, которые у нас есть. Для этой цели мы создали церковный сайт. Мы на этом церковном сайте помещаем различные объявления наших церковных мероприятий, календарь жизни церкви. У нас там есть страничка с контактными данными церкви, схема проезда, расписание богослужений. Там избранные проповеди, которые одобрены медиагруппой и служителем, ответственным за церковь. Там у нас есть вероучение, во что мы верим. Ну и выглядит это примерно так, как вы видите. Но, может быть, если кому будет интересно, можно будет потом и войти на нашу страничку и посмотреть. Затем мы организовали молодежную страничку в соцсети, называли ее «My Decision», то есть «Главное решение». И это тоже очень важный такой инструмент, когда мы можем аккумулировать там у нас уже сегодня больше 3000 подписчиков. То есть это та аудитория, когда мы какое-то мероприятие планируем, снимаем в аренду помещение, мы хотим пригласить в кафе молодежь, провести студенческий вечер. Мы не каждый раз начинаем с чистого листа, просто так искать людей, кто бы туда пришел. У нас есть аудитория, которая с каждой недели растет. Там тысячи, 2000, 3000, 4000 подписчиков, которые с нами устанавливают контакт и ждут с нами следующей встречи. И это тоже очень важно, потому что подписчики в этой социальной страничке являются разные социальные группы людей. У нас там есть жены олигархов, которые живут в золотых клетках. У нас там есть и православные люди, которые действительно говорят, помолитесь о нас. Есть люди, дети верующих родителей, которые ушли в мир 10 лет тому назад, запутались в грехах и не знают, как выйти. Но, одним словом, Евангелие – это не вот заброшенный в море, который вылавливает рыб разного рода. Мы не ориентированы на одну социальную группу, мы ориентированы на все социальные группы, проживающих в Москве. Интеллигенция, военные люди, студенты, бомжи, наркоманы. и так далее. Бедные, богатые, нас интересуют все социальные группы. Так и должно быть в церкви. Там был и Саввул фарисей, там был Корнилий милитарист, там была самарянка, женщина, у которой было 5 мужей. И вот эти все социальные группы – это и есть церковь. И таким образом, это очень хороший, так сказать, инструмент собирать людей, устанавливать с ними контакт и оповещать их о наших будущих мероприятиях. Затем мы помещаем назидание в виде видео, в текстовом формате. Вот, и у нас есть группа людей, которые каждый день по 5 минут говорят что-то, там мысли дня, назидание поддерживают постоянно контент информационный вот в этих страничках. И это делается без видимой привязки к конкретной церкви. Люди сначала устанавливают контакт с нами. Им интересно общаться с верующими людьми, а не просто с баптистами. И у нас так жизнь устроена, не так, как в Москве. Очень сильная противосектантская пропаганда. И многие люди, которые с удовольствием с нами изучают Священное Писание, на первом этапе они категорически против того, чтобы прийти в дом молитвы и к баптистам, к сектантам и так далее. Но они на нейтральной территории готовы с нами общаться. И у нас бывает с ними очень искренние беседы, мы их приглашаем на различные события, устанавливаем живой контакт с ними, и также благовестие на улице, офлайн. Раздаем газеты «Веришь ли ты», у нас есть библиотека, и у нас есть позиционирование дома молитвы в районе, поздравительные баннеры на нашем доме молитвы, чтобы люди знали, что это не просто частный дом, а дом молитвы, и так далее, и так далее. Что мы можем сделать, друзья, для второй категории, когда мы уже установили контакт с человеком, когда он уже у нас находится в поле зрения, когда он читает наши странички, слушает наши проповеди, знакомится виртуально с нашей церковью, через социальные сети, через сайт, тогда мы начинаем проводить мероприятия вне дома молитвы, а также мероприятия в доме молитвы. Это работает тоже по-разному. Мероприятие вне дома молитвы на нейтральной территории. Обычно мы в центре Москвы, возле метро, снимаем кафе на 200-300 мест, берем в аренду 3-4 часа. У нас есть зал, где мы общаемся, у нас есть место для фуршета, где мы можем угостить чаем, выпечкой, кофе, а потом ответить на вопросы. Обычно люди с удовольствием идут в центр Москвы, обычно это 20 метров от метро, и мы там собираем аудиторию в 200-300 человек. Люди с удовольствием слушают наши беседы, наши лекции, наши семинары. Вот мы проводим 2 раза в год музыкально-поэтические концерты с программой чисто музыкальной на пасхальную и рождественскую тему. И на эти, вот последний раз мы собирались накануне карантина в Центральном доме журналиста. Это в шаговой доступности от Красной площади, от Кремля, где проходили... Эти здания, они были раньше нам недоступны. Они были очень предназначены для идейных и таких вот людей, которые занимались пропагандой коммунизма на весь мир. И сейчас эти залы для нас предоставлены. У нас есть возможность в хороших музыкальных произведениях донести миссию Христа от Вифлеема до Голгофы. И у нас очень на эти мероприятия приходят директора музыкальных школ, студенты консерватории, люди из высокого общества. И у нас есть что предложить им. Не только мы ориентированы на бомжей и наркоманов, мы ориентированы в том числе и на интеллигенцию города Москвы. Евангелие – это когда сеть, закинутая на все социальные группы, и у нас есть что предложить всем социальным группам. Ну вот у нас полный аншлаг, когда мы делаем такие мероприятия, у нас всегда есть предварительная регистрация, люди могут зарегистрироваться на нашем сайте, и мы уже знаем, сколько мест осталось. Обычно мест нет, все приходят. Мы готовим подарки в виде книг, литературы. Каждому при входе у нас есть группа регистрации, встречаем, у нас есть группа приветствия, которая каждого человека встречает, рассаживает на места, устанавливаем с ними контакт для дальнейших встреч. Итак, мероприятия на нейтральной территории – это музыкально-поэтические вечера, это молодежные вечера 2 раза в год, это встречи со студентами. У нас Москва – это студенческий город, огромное количество, у нас в церкви очень много студентов, учащихся, ну и стараемся, вот у нас вот обычно кафе, она полностью занята. Один раз в месяц мы проводим тоже на нейтральной территории встречи с молодежью, и не только с молодежью, для невоцерковленных людей, для вопросов и ответов. Люди читают Библию, Евангелие, у них появляются вопросы, и они хотят с нами это обсудить. Мы раз в неделю с ними встречаемся. Обычно эти встречи до 100 человек. Вот так это происходит. Вот как на этой фотографии, в кулуаре, так очень такая приватная, хорошая, дружеская обстановка, где мы просто обсуждаем с людьми вопросы, которых их интересуют, потому что, читая Евангелие, у них пробуждается совесть, у них пробуждается интерес к Слову жизни, к Слову Божьему. Мероприятие в Доме молитвы. Мы организовали в церкви у нас группу приветствия. Вот представьте себе, человек совершенно не воцерковленный, не баптист, который никогда с религиозной средой не был связан. Он первый раз приходит в дом молитвы, для него здесь все новое. Он не знает, как себя вести, где раздевалка, где туалет, где чего. Его кто-то должен встретить, кто-то должен сказать слово приветствия. У нас есть группа 8 человек, которые обучены, какие вопросы можно задавать, а какие вопросы никогда нельзя задавать человеку, пришедшему первый раз. Они встречают человека, они рассаживают на места, дают ему сборник. Кончается собрание, они к нему подходят, интересуются, не хотите ли вы, чтобы мы вас познакомили с нашим пастором, может быть, у вас есть вопросы, может быть, и так далее. Устанавливают личный контакт, потому что обычно люди, обличаемые Словом Божьим, в конце собрания быстро стараются уйти незаметно, но группа приветствий им не дает возможность незаметно уйти. Все эти 8 человек, они ориентированы именно на людей, которые приходят первый раз, потому что, как правило, мы общаемся со своими и не замечаем людей, которые пришли первый раз. Человек пришел, постоял, посмотрел на него, никто внимания не обратил, и он ушел. Поэтому, если мы хотим серьезно работать с людьми, у нас должны быть люди, которые работают конкретно с людьми неверующими. Каждый человек, пришедший в Дом Божий, он не должен незамеченным быть и незаметно уйти. И это определенное служение. Мы, встречаем, рассаживаем, распределяем собеседникам, устанавливаем личный контакт, получаем у них сведения, включаем их личные данные в базу данных наших потенциальных собеседников на будущее и приглашаем их на евангелизационные богослужения. Потом уже третий этап, друзья, наступает, когда люди знают нас и кое-что уже знают о Боге. И мы их переводим в третью категорию. Мы на этом этапе устанавливаем, друзья, организовали в нашей церкви группу ученичества. Вот человек уже начал посещать собрание. У него есть масса вопросов, на которые он не слышит ответа с кафедры. То, что этих людей интересует, нас давно это уже не интересует. А их это интересует. И как бы нам ни казалось, что смешным их вопросы, мы должны отвечать на их вопросы. А где этот формат, где они могут услышать ответы на свои вопросы? Поэтому мы организовали у нас группу ученичества. Она собирается за 1,5 часа до начала воскресного собрания, 8:30 утра, и у нас там 10-15 человек каждое утро есть, где мы просто с ними беседуем, знакомимся, молимся, разбираем некоторые темы, отвечаем на их вопросы и молимся о их нуждах. И таким образом у нас есть стабильная группа людей, которые посещают эти собрания. Мы оставляем небольшие домашние задания на неделю, и они с удовольствием приходят к нам за 1,5 часа до начала собрания, и мы с ними работаем. Мы их приглашаем к себе на дом, в семьи, если это люди семейные, и так далее, и так далее. Вот так это, друзья, примерно происходит. Вот одна из фотографий нашей группы ученичества в Доме молитвы на третьем этаже. Это с этими людьми мы имеем постоянный контакт в течение недели. У нас есть разная степень близости к этим людям, и у них также есть разная степень близости в церкви. И вот в этом направлении мы вот работаем. Есть некоторые предложения, как улучшать эту работу, но это приносит благословение. Дальше. Люди, которые посещают наши уже собрания, но еще не воцерковленные, они часто чувствуют себя неуютно в большом собрании, им нужна малая группа. Мы организовали 8 молитвенных групп в церкви. Каждая молитвенная группа, она не может быть численным больше, чем 10 человек. Если там 12, мы делим его пополам, до 6. То есть каждая московская квартира может принять 6-8 человек, 6-8 стульев найдется, потому что нас, наверное, справедливо называют московской недвижимостью. Мы очень, знаете, холодные, не гостеприимные, к себе в дом не приглашаем. Так вот, мы пытаемся топить лед. Мы приглашаем малые группы в себе в квартиру, и вот в этих малых группах есть место для невоцерковленных людей. Там можно отметить их день рождения, там в этой малой группе можно помолиться о их конкретных нуждах, и эти 8 групп, они распределены от севера до юга, от запада до востока, огромной Москвы. Вы знаете, что Москва – это 5 колец, и 5-я кольцевая дорога – это 120 километров. И таким образом с удовольствием люди посещают в будни раз в неделю вот эти домашние молитвенные группы, и они имеют широкое покрытие. Гибкий график собраний, синхронный разбор Библии в каждой группе, участие каждого в молитве обязательно, нельзя ходить в молитвенную группу и не молиться, персональная забота и адаптация новеньких, рост новых руководителей, и мы заметили, что в этих группах очень быстро растут братья, духовно растут. Они очень быстро чувствуют на себе ответственность, и у них хорошо получается с духовным ростом. Ну и потом четвертая уже стадия, после обычно примерно через полгода работы на нейтральной территории, в малых группах, в кафе, в группе ученичества, люди приходят первый раз в дом молитвы, первый раз они уже с нами хорошо знакомы, они хорошо изучают Писание, и они решаются первый раз в жизни прийти к сектантам в дом молитвы на собрание. И вот здесь, друзья, чаще всего они уже подготовлены, приходят до молитвы, происходит их общение с Богом. Иногда они ходят, адаптируются к нашим собраниям в течение года, приводят свою жену, детей, неверующих, там, тестя, тещу и так далее, и так далее. И потом у нас сегодня, как никогда, у нас такого никогда не было притока неверующих людей в церковь. У нас каждое воскресенье посещают неверующие люди, семьи, армяне, осетины, грузины, русские и прочее, прочее. Это все те люди, которые во время пандемии слушали все наши онлайн-трансляции, наших богослужений. Мы подготовили для них качественных 11 евангелизационных программ. Мы говорили, приветствуем жителей города Москвы, и для них простым языком готовили эти программы. Они смотрели, слушали, когда нельзя было ходить в рестораны, в бары, все было закрыто. Дальше 100 метров от дома нельзя было без пропуска ходить. Бог их посадил на карантин, и они все смотрели наши богослужения. Теперь приходят на собрание и говорят, мы с вами знакомы. А мы говорим, а мы с вами еще не знакомы, давайте познакомимся. Говорит, а мы все ваши собрания уже посмотрели, мы всех вас знаем. Из военного городка военные семьи приходят к нам и так далее. И мы благодарны Богу, что вот это все работает. И в каждой из этих 4 групп есть посвященные люди, и все они вместе – это одна команда, которая работает на конечную цель. И каждый должен знать, что он должен делать на первом, втором, третьем и четвертом этапе. И обычно на четвертом этапе происходит крещение. Ну, люди входят в церковь, приобщаются к служению и к различным мероприятиям, которые у нас есть и на кухне, и молодежный хор, уборка, детские собрания, посещения, домашние группы и так далее. Обычно люди очень хорошо потом включаются в общую церковную жизнь. Итак, братья и сестры, первый этап – это канал, это сайт, церковный канал, соцсети, газеты. Второй этап – это группы приветствия, евангелизационные собрания, музыкальные вечера, молодежные вечера и встречи онлайн, вопросы, ответы. Третий этап – это группа ученичества, это домашние группы. И четвертый этап – это все церковные мероприятия и служения, в которые люди уже вовлекаются через определенное время. Итак, друзья, мы работаем, и мы рады, что Господь прилагает спасаемых церкви. И у нас никогда не было такого количества неверующих, как сейчас, когда мы поняли, каким путем идти. И мы пользуемся этими современными инструментами, которые Бог нам дал, электронными инструментами, и считаем, что это тоже необходимо для того, чтобы достигать конечного результата. Если будут вопросы, я готов ответить. Аминь. Да. Друзья, итак, наша главная цель – это спасенный должен спасать. Наша задача не в том, чтобы приходить на собрание до бесконечности друг друга назидать. Я буду вас назидать, а вы будете меня назидать. А в чем смысл? Смысл в том, что будете мне свидетелями. И наша задача, и как в свое время очень хорошо сказал Спержену принадлежит такой афоризм, дело не в том, спасет ли церковь этот мир, дело в том, может ли церковь спастись, не благовествуя миру. Вопрос благовестия – это вопрос нашего с вами спасения, потому что так написано: сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Итак, неблаговествующая церковь рискует своим спасением. И наоборот, когда мы благовествуем, друзья, вот в этом движении находимся, мы чувствуем, что, может быть, от нас особой пользы не было, но для нас это всегда стопроцентная польза. Мы обновляемся в духе, мы приходим другими на собрание, мы приходим, мы по-другому выстраиваем отношения с внешними, окружающим миром. Друзья, это имеет огромную благословенную созидательную силу для формирования здорового климата внутри церкви. Пусть Господь благословит вашу церковь в этом направлении двигаться, приобретать это миссионерское поле, находить эти какие-то адекватные методы, чтобы находить пути к сердцу, и чтобы ваш дом молитвы наполнялся грешниками. Аминь. Помолимся.